Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в петербургской студии в гостях политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Здравствуйте, Владимир Яковлевич.
Добрый вечер.
И социолог, профессор Государственного университета Высшей школы экономики Владимир Костюшев. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый.
Сегодня во многих городах страны активисты оппозиции и правозащитники проводят акции протеста в рамках стратегии 31, требуя от властей соблюдения 31 статьи Конституции Российской Федерации, определяющей право российских граждан проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Первый такой митинг сегодня состоялся во Владивостоке. На него пришли около 100 человек, из которых 15 были задержаны. Прошли такие же акции уже в Барнауле, Иркутске, Кирове, других городах. В России мнения активистов оппозиции и правозащитников разделились. Часть из них собрались на Триумфальную площадь, несмотря на то, что на ней в это же время проводят акцию в поддержку борьбы с терроризмом проправительственные молодежные организации. Часть решили пойти к метро «Парк культуры», возложить цветы в память погибших во время террористических актов в московском метро. В Петербурге 3 митинга. У Гостиного двора проводили митинг активисты, запрещенные национал-большевистской партией. Флешмоб проводят на Дворцовой площади активисты Объединенного гражданского фронта и петербургские правозащитники. А активисты проправительственных организаций проводят свой траурный митинг у станции метро «Проспект ветеранов». Мы постараемся получить более подробную информацию с первых уст от непосредственных участников этих мероприятий, но обсуждать будем не только события сегодняшнего дня. В последнее время Россию захлестнула волна протестов. Могут ли они изменить политическую ситуацию в стране? Если да, то как? К чему все это может привести? Вот в этом во всем, а также во многом другом, мы и попытаемся сегодня разобраться. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете также послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 10 55, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Владимир Гельман, Владимир Костюшев, давайте я вначале, мы сейчас пытаемся соединиться с кем-то из участников. А, да, вот у нас уже есть один из активистов запрещенной национал-большевистской партии Равиль Баширов, который сейчас еще продолжает оставаться у Гостиного двора. Равиль, вы нас слышите?
Да, я вас слышу.
Равиль, скажите, пожалуйста, что сейчас происходит у Гостиного двора и что было вообще в конце? Сколько примерно было задержано? И я знаю, там были задержаны и не только активисты вашей запрещенной партии, но и были задержаны сторонники партии Касьянова.
Ну, были задержаны, на самом деле, все три организатора сегодняшнего мероприятия. Это сторонники «Другой России» и «Надзволы» Андрей Дмитриев и Владислав Ивахник. Тамара Ведерникова, которая представляла РКРП, и Андрей Пивоваров, представитель РНДС Касьянова. Все трое они были задержаны поэтапно, скажем так. На данный момент на площади находится, ну, около 50, наверное, граждан, которые разбились тут по группам, по идеологическим, так сказать, интересам. Отдельно стоят нацболы, там, демократы, оперативники, вот, представители левого фронта. Стоят, не уходят с площади. Ну, периодически проходит сотрудник милиции с мегафоном, призывает всех разойтись, но граждане так выражают мирное ему свое неодобрение, скажем так, не расходятся. Вот. А начиналось все в 6 часов вечера, собралось, ну, как минимум человек 300, наверное, пришло непосредственно в саму акцию, плюс к тому, что это Гостиный двор, здесь всегда очень много людей. Присутствовало, скажем так, от 500 человек. Вот. Начался митинг с минуты молчания по жертвам терактов в Москве 29 марта. Вот. Затем начался сам митинг с выступления организаторов. Вот. В результате их стали задерживать и задержали, ну, тремя волнами, скажем так. Сначала были задержаны организаторы от нацболов, потом Тамара Ведерникова и потом представитель РНДС Андрей Пивоваров. Вот. Ну и также периодически стихийно различные граждане просто высказывают свою позицию, выкрикивают лозунги защиты Конституции, их тоже задерживают по одному, по два человека. Вот последнего задержали мы минут пять назад буквально.
Равиль, скажите, пожалуйста, вот по сравнению с прошлым, с прошлой акцией протеста, когда была 31 числа...
Да, 31 января.
Января, да. Милиции больше вообще? Вот больше...
Милиции, конечно, милиции и самих собравшихся раза в три больше, и милиции, соответственно, тоже в три раза больше. Большое количество сотрудников ОМОНа, вот и на Садовой стоят три автобуса, на Думской улице три больших Урала, вот, вся, весь Невский проспект, сотрудники ППС и так далее. Также состоялся, кстати, марш автомобилистов вот, в поддержку стратегии 31. В полседьмого мимо гостиного двора поехало порядка 10 машин с символикой 31, 31 стратегии. Стратегии 31. Вот они сигналили, сотрудники ДПС пытались задержать некоторые машины, ну, как бы, ну, вроде как конфликт там был исчерпан.
Спасибо большое, спасибо. А вопрос, пожалуйста, Владимир, да.
Равиль, будьте добры, а как реагируют прохожие, которые, может быть, не в курсе самой
акции? Ну, скажем так, с интересом.
Они понимают, что происходит?
Ну, многие понимают. Люди, по крайней мере, останавливаются, спрашивают, что происходит, за что, скажем так, митинг. Вот, и ну, выражают, как бы, по крайней мере, свое сочувствие там.
Спасибо. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Равиль. Это мы беседовали с активистом запрещенной национал-большевистской партии Равилем Башировым. А вот что сейчас происходит на Дворцовой площади. У нас на связи исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Ольга, вы меня слышите?
Да, я слышу вас.
Оля, скажите, что за акцию там сейчас проходит, и как она выглядит, и сколько народу, и вообще, будьте любезны.
Ну, народу так, на скидку, где-то, наверное, судя по тому, что все 200 значков у нас разошлись, и еще их очень сильно не хватает, я думаю, где-то от 400 до 500 человек.
А все мирно проходит вообще? Как?
Ну,
милиции
да, мы
несколько много?
Раз разговаривали, да, милиции много, но несколько раз мы разговаривали с милицией, и мы достигли договоренности, что если не будет развернуто флагов, и если не будет развернуто транспарантов, то никого забирать не будут. Поэтому тут как бы начальство присутствует, милицейское, ОМОН присутствует, но тем не менее люди достаточно спокойно ходят, тут раздаются конституции, значки 31, цифры на них, и траурные ленточки, потому что мы, конечно, и скорбим по людям, которые погибли в понедельник в Москве и сегодня в Кизляре.
Ольга, последний вопрос. Скажите, почему, точнее, не последний, последний от меня, может, коллеги еще захотят задать, а почему раздельно все было проведено?
Ну, дело в том, что для нас символ, здравствуйте, символ площадь Свободы, это Дворцовая площадь, это сердце нашего города. Поэтому мы рады были бы видеть всех на Дворцовой, но коллеги предпочли гостиный двор. Да, ну, для меня вообще с Дворцовой площадью много что связано, в том числе митинги конца 80-х, митинг после победы над ГКЧП. И я думаю, что вот то, что мы начинаем сегодня, в конце концов, тоже приведет нас к победе.
Есть вопрос. Пожалуйста, Владимир.
Ольга, добрый день. Это Костюша.
Да, Володь, привет.
Скажи, пожалуйста, мой вопрос снова о прохожих, которые ходят мимо, может быть, гуляют, может быть, скейтбордисты там катаются или как-то иначе все это. Как реагируют прохожие на акцию?
Ну, достаточно. Я вот не знаю, все ли, кто подходил за значками, за траурными лентами, за конституциями, изначально собирались сюда прийти или присоединились гуляющие, потому что достаточно много людей участвуют в акции, и, скажем так, не всех я знаю в лицо.
Да,
вот, скажем, уже таких сложившихся активистов я знаю, но тут есть новые люди. Это говорит о том, что акция, в общем-то, привлекла внимание горожан.
А много ли новых лиц? Вот на вскидку, конечно, приблизительно, конечно.
Ну вот мне кажется, что где-то до четверти, может быть.
Спасибо.
Спасибо большое, Оля. Мы беседовали с исполнительным директором Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой. Пока мы еще связываемся, пытаемся получить последнюю информацию. А вот только что буквально мы получаем информацию уже с Триумфальной площади из Москвы. У нас на связи координатор движения обороны Олег Козловский. Олег, здравствуйте, вы нас слышите? Олег?
Да.
А скажите, Олег, что сейчас происходит на Триумфальной площади вообще? Что, скажите, какие последние события там разворачиваются? У нас выпуск был буквально полчаса назад.
Вот сейчас, как я понимаю, официальный митинг, устроенный прокремлевскими организациями, заканчивается. И на протяжении последнего часа происходит задержание на периферии площади, где собрались люди, не активисты этих организаций, а те, кто пришли на Триумфальную площадь самостоятельно, в том числе задерживают людей, которые с цветами стоят, с траурными лентами, поскольку милиция, судя по всему, каких-то людей знает в лицо, как оппозиционных активистов, и каких-то задерживает за компанию. Насколько мы можем судить, около 30 человек сейчас задержано, и несколько сот человек еще стоят на периферии площади и продолжаются задержания. Вот буквально 2 минуты назад еще несколько человек было задержано. Милиция очень жестко действует. Тех, кого даже не задерживают, кто просто попал вот в эту мясорубку, их милиционеры выталкивают с большой силой, там женщинам достается и детям, поэтому, в общем, для нас, к сожалению, очень неприятной неожиданностью было такое поведение милиции.
Олег, скажите, Эдуарда Лимонова уже задержали?
Да, насколько я знаю, Эдуарда Лимонова задержали в самом начале акции, и, в общем, практически с этого, наверное, все и началось.
Спасибо большое, Олег. Мы беседовали с координатором движения «Оборона» Олегом Козловским, который находится сейчас на Триумфальной площади в Москве. А продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Рост ксенофобии в России – как следствие террористической угрозы, обсуждаем с заместителем председателя Московского антифашистского центра Виктором Дашевским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, эфир «Во имя гостей». Сегодня в нашей студии в гостях политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и социолог, профессор Государственного университета Высшей школы экономики Владимир Костюшев. Владимир Гельман, первый вопрос к вам. Я хотел бы вас, вот как бы вы прокомментировали эти события, как вы относитесь к стратегии 31, и вообще, что происходит в этой стране, где мы наблюдаем такую, ну, в целом, да, в школе мы говорим об акциях протеста, вот сегодня.
На самом деле, действительно, в последние месяцы акций протеста становится больше. Ну, и у всех, наверное, в памяти недавние события и в Калининграде, и в Иркутске, где проходили довольно большие митинги. Однако то, что связано с стратегией 31, с действиями оппозиционных активистов, лежит немножко в другой плоскости. Массовые акции проходят главным образом вокруг социально-экономической повестки дня, в то время как национал-большевики, другие оппозиционные группы выступают за расширение гражданских свобод, точнее, за сохранение тех свобод, которые прописаны в Конституции. И вот между этими двумя измерениями довольно маленькое пересечение. Вот не случайно Костюшев задавал вопрос, а как реагируют на это прохожие? И, в общем, да, ну, люди реагируют с интересом, но вот эти два потока между собой не сливаются. И если значение социально-экономического протеста, в общем, да, для большого количества граждан понятно, то эти же самые граждане пока не слишком видят связи между свободой собраний, за которую ратуют активисты стратегии 31, и их социально-экономическим благополучием. Я думаю, что вот эта проблема, она очень серьезно видна даже из тех репортажей, которые сейчас прозвучали.
Вы знаете, Владимир, я вот буквально не изучаю тоже внимательно очень и мнение социологов, и мнение экспертов других в отношении того, какие процессы происходят. Обращают внимание многие очень, и социологи в частности, из Левада-центра, они обращаются обращают внимание на то, что большинство населения просто передоверило право на инициативу первым лицам в стране и отказалось от ответственности, как бы удалилось от власти в этом направлении. Так ли это? Ну, давайте, Владимир.
Граждане не то чтобы отказались от ответственности, ведь на самом деле, если речь идет об ответственности за собственное благополучие на уровне там, повседневной жизни, на уровне семьи, в общем, граждане вполне справляются сами без государства, без первых лиц тем более. Проблема в другом. Нету граждан каким-то образом повлиять на положение дел в стране. Нету выборов. Ну, те события, которые есть, в общем, выборами с трудом можно назвать. Нету тех политических партий, которые, ну, так или иначе выражали бы общественные интересы. Не так много там независимых средств массовой информации, и их аудитория довольно ограничена. И поэтому неудивительно, что граждане в значительной степени теряют интерес к политическим процессам и уходят в разные сферы жизни. Кто-то уходит в бизнес, кто-то уходит в интернет, кто-то вообще уезжает из страны и не стремятся изменить ситуацию в стране к лучшему.
Тот же самый вопрос к Владимиру Костишеву. Владимир, вот вы сейчас слышали, что происходит, собственно говоря. Давайте вначале ваше отношение к позиции вот, представителей оппозиции, которые участвуют в акциях протеста, да, стратегии 31, то, что сегодня мы слышали, а второе, вообще общая ситуация в стране, как вам видится, в контексте, так сказать, нашей темы.
Да. Спасибо, Виктор. Я хотел обратить внимание на то, что протест вообще в буквальном переводе – это публичный призыв. Протест – это публичный призыв к несогласию с какими-либо действиями власти, с какой-то политикой, с какими-то политическими институтами или там, поведением лидеров к другим гражданам для улучшения ситуации. В этом смысле протест – это атрибутивное, то есть совершенно нормальное, естественное, я бы даже добавил обязательный элемент правовой культуры нормального цивилизованного государства. Если какая-то группа граждан, даже небольшая или большая, считает, заявляет о своем несогласии и заявляет публичный призыв к несогласию с какой-то политикой, они имеют на это полное, так, легитимное, правовое, законное право. Сегодняшний день, 31 декабря, 31 число вообще почти каждого месяца, где есть это число, стал днем. И вот согласен с Гельманом, согласен с Владимиром Гельманом о том, что все типы протеста у нас разделились на два класса. Экономический протест, защита экономических прав, как правило. И вот одно из немногих действий во всем репертуаре протеста – это акция 31 числа.
Есть еще экологические протесты, например, вот недавно совсем прошли массовые митинги по всей стране в защиту озера Байкал.
Да, вы правильно на это обращаете внимание. Это конкретные проекты, конкретные проблемы. Проекты протеста по конкретной проблеме. Но проект 31 числа – это конституционное право граждан на свободу митингов, демонстраций, собраний. В этом смысле это политическое заявление – публичный призыв к соблюдению статьи Конституции. Совершенно нормальное, атрибутивное право любого гражданина обратить на это внимание, если он видит опасность ее нарушения. Это мое отношение такое. Спасибо.
Владимир Гельман, у меня к вам такой вопрос. Сейчас очень много, опять-таки, и журналистов, и политиков, и экспертов, они обсуждают вопрос о том, что, как может измениться политическая ситуация в стране после этих трагических событий, после взрывов в Москве. Потому что все гадают, что будет предпринимать руководство страны, Владимир Путин и Дмитрий Медведев, в особенности Владимир Путин, и приводит массу примеров из прошлого. Ваше мнение вообще, существует ли некие гайки, скажем так, да, которые можно еще закрутить вообще?
Ну, безусловно, да, как бы нет, что называется, предела фантазии и изобретательности властей. И мы знаем, что все предыдущие трагические события такого рода вели к сокращению гражданских и политических свобод у нас в стране. Ну, достаточно вспомнить отмену выборов губернаторов, которая произошла после событий в Беслане и многие другие шаги такого рода. Что будет предпринято сейчас, мы, конечно же, заранее не знаем. Я, однако, не думаю, что объективно вот, лидеры страны заинтересованы в том, чтобы у нас был такой глубоко репрессивный режим, который не создает для граждан, ну, таких, как бы сказать, стимулов к тому, чтобы быть лояльным властям. На самом деле, российские лидеры в течение длительного времени опирались на довольно существенную массовую поддержку. Эта поддержка была не только результатом там, пропаганды государственных средств массовой информации, но и результатом того, что рос уровень жизни граждан. В принципе, население вполне было довольно проводимой экономической политикой. И вот так резко переходить там, к каким-то серьезным репрессиям, в общем, как мне кажется, власти не очень готовы. Хотя я не исключаю, что будут предприняты какие-то демонстративные акции, направленные там против каких-то очередных врагов, реальных или воображаемых врагов наших властей. Но в целом я не жду вот такой радикальной смены политики с относительно такой, ну, скажем так, нерепрессивной авторитарной политики в сторону какого-то резкого ужесточения репрессий.
Ну, а какие-то, одну секундочку, Владимир, я вам потом предоставлю тоже слово после новостей. А какие вы могли бы сказать, какие существуют механизмы? Вот что еще можно было бы сделать, вот скажем так, чтобы закрутить гайки?
Ну, я не хочу давать советы, да, что можно сделать, и как бы говорить на эту тему, наверное, большого смысла не имеет. Знаете, как есть такая шутка в духе черного юмора, был бы человек, а статья найдется.
Можно послушать Нателлу Болтянскую, ее песню «Гаечка».
Ну, я зачитаю, у нас буквально. И пишет, неужели кто-то строил иллюзии? Нет, конечно, это поведет только к дальнейшему закручиванию гаек, и надежда на то, что изба когда-нибудь сорвется, практически нет, к сожалению. Вот пессимистическое такое послание. Хорошо, спасибо большое. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Язык примирения вместо языка вражды. Как успокоить общество после трагедии теракта. Атлантической интеграции Боснии, регионы России, Петербург, наука, история, доказательства теории Пуанкаре, ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи в 11 часов утра в четверг, время московское. А продолжение нашей программы, сегодня у нас в студии в гостях политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и социолог, профессор Государственного университета Высшей школы экономики Владимир Костюшев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов задержан на Триумфальной площади в Москве, где активисты оппозиции пытались провести несанкционированную акцию защиты свободы собраний, сообщает с места событий корреспондент «Радио Свобода». В числе задержанных еще один из организаторов акции Константин Косякин. Президент России Дмитрий Медведев назвал взрывы в Москве и Кизляре звеньями одной цепи. Выступая на заседании Совета Безопасности, он сказал, что целью террористов является дестабилизация обстановки в стране и что власти этого не допустят. В подмосковном городе Чехове и Калуге прошли первые похороны жертв терактов в московском метро. Прощание с москвичами, погибшими во время взрывов, состоится в четверг, 1 апреля. Глава МВД России Рашид Нургалиев предостерег сотрудников правоохранительных органов и всех граждан страны от скоропалительных выводов в связи со взрывами в московском метро и подчеркнул, что терроризм не имеет национальности. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике в результате спецоперации убит предполагаемый боевик. Сообщается, что он вступил в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов в подъезде одного из домов неподалеку от того места, где на прошлой неделе был убит один из лидеров северокавказского вооруженного подполья «Анзор» Астемиров. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о весеннем призыве на военную службу. С 1 апреля по 15 июля планируется призвать в армию более 270 тысяч молодых людей. На Украине сегодня состоялись первые заседания оппозиционного правительства. В него входит 8 политических партий, представленных в Верховной Раде, в том числе депутаты от блока Юлии Тимошенко. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Изунков. У нас сегодня в петербургской студии в гостях политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и социолог, профессор Государственного университета Высшей школы экономики Владимир Костюшев. Сегодня мы обсуждаем акции протеста в рамках стратегии 31, политическую ситуацию в стране, а также многое другое. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон поисковой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Владимир Костюшев, я вам задам тот же вопрос, который задавал я Владимиру Гельману. Как вы считаете, какое у вас представление о том, как может измениться политическая ситуация после террористических актов в Москве, в московском метро?
Среди особенностей политической системы в России я бы выделил одну, мне кажется, очень важную особенность, новую черту в поведении государственных институтов. Я бы ее назвал усиление доли силовых практик по отношению к людям, к обществу в целом. Что выражается в самых разных формах, и, в общем-то, государство имеет право легитимное на насилие. Вместе с тем, я обратил внимание, за последние годы усиление существенной доли вот силовых практик разного типа. Особенно тревожно увеличение доли того, что можно назвать неправовыми силовыми практиками. Я назову задержание людей, избиение людей, похищение, убийство. В основном они происходят на южных территориях, на Кавказе. Специальные исследования мемориала, которые вот на днях будет опубликован доклад о похищениях, исчезновениях людей. С основаниями уверенно предполагать, что это сделали силовые ведомства. Такие рода действия совершаются даже в Петербурге, вот в декабре, в конце декабря этого года, прошлого года. Понимаете, вероятно, или такие действия раньше были, и мы о них ничего не знали. Это возможно, конечно, но доля их была незначительной.
Закрытая система – это фон такой, на котором это происходит.
Но, скорее всего, я предполагаю, просто доля вот такого рода правовых силовых практик в государственных институтах увеличивается существенно. В том числе, подчеркну, неправовых силовых практик. Вот такого рода радикализм государственной политики свидетельствует об очень важных, об очень тревожных характеристиках системы власти. Прежде всего, как это ни парадоксально, свидетельствует о слабости государственных институтов. И силовых ведомств, и в целом государственного института, его своего рода дисфункциональности. Слабое государство прибегает к силовым практикам. К сожалению. И знаменитая реплика бывшего президента России Владимира Путина «Мочить сортиры» – своего рода такой пусковой механизм запускания в работу силовых практик. Это моя интерпретация, конечно. В ответ общество, люди, граждане, осознающие себя гражданами, Вот, например, в акциях 31. Заявляют, публично призывают к соблюдению статьи Конституции. Всего-то... Ну, понятно, что за этим призывом, публичным призывом к 31 стоит соблюдение вообще гражданских прав, свобод. Это ясно, прозрачно совершенно заявляется в декларациях. Таким образом, происходит своего рода взаимная радикализация государства, общества, государственных институтов и гражданских правовых организаций. Ну, это тревожная ситуация. Поляризация всегда тревожна. Спасибо.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к петербуржцам. Вы знаете, вот наш ОМОН, он как цепные псы, заточен, чтобы рвать людей. А вот у вас, так сказать, более-менее как-то лояльно, даже слышу по вашим, так сказать, выступлениям, что разговаривают с народом. И вот у меня такой вопрос. И, так сказать, вот эти провокаторы из молодежи, вот у нас они, ни одного, так сказать, митинга нет, чтобы не было этих провокаторов. А у вас я не слышу, что были молодежь, шли провокаторами к этому режиму. Вот от чего это зависит? Может, Путин больше Петербург любит? Или, может, так сказать, у вас Матвиенко такая хорошая? Почему это у нас вот как цепные псы, и он ненавидит Москву смертельной ненавистью, буквально, Путин? Ну, а вообще-то злобный, пардон, макака. Но неважно. Вот почему у вас по-другому, а у нас вот так.
Да, Марина Николаевна, вот у нас сейчас два было мероприятия. Во-первых, сами проправительственные молодежные организации, они провели свой траурный митинг возле проспекта ветеранов, это на окраине города, можно сказать. У гостиного двора ОМОН действовало тоже жестко и без провокаторов, стоило только сказать одно слово лидеру запрещенной национал-большевистской партии Андрею Дмитриеву. А на Дворцовой площади там флешмоб, там никаких плакатов, никаких выступлений, ничего нет. И при такой договоренности с милицией, как вот нам сказала Ольга Курносова, в принципе, никаких и не было, собственно говоря, причин для того, чтобы применять жесткие методы арестов, задержаний, я имею в виду. Да, Владимир Костюшев.
Ну, я не уверен, что вы правы, я обращаюсь к слушательнице. Подчеркивая особую лояльность Петербурга, особую там культуру Петербурга, я, признаться, сомневаюсь в этом. Я сам участник и свидетель акции 15 апреля 2007 года, когда после вовремя по всем регламентам и благополучно завершенного митинга и марша несогласных на Пионерской площади начались массовые избиения людей, причем жестокие избиения на моих глазах. В 2 метрах от меня били по лицу женщину. Со всего размаха огромное, сильное, мужское, мускулистое тело в прыжке ударило лицом, по лицу дубинкой человека, который просто стоял рядом. И так далее. И эти армейские учения, свидетелем которых я был 2 года назад, уже скоро 2,5 года назад, свидетельствуют о том, что в Петербурге тоже происходят очень жестокие армейские учения по отношению к гражданскому населению. Я думаю, от территории это не зависит. Спасибо.
Владимир Гельман, у меня к вам вопрос. Мне очень интересно, недавно написал большую статью Андрей Заостровцев, ваш коллега из Европейского университета. Он пытался рассмотреть, пофантазировать и рассмотреть с точки зрения, ну, скажем, такой фэнтези-экономического исследования, вот что произойдет в стране в случае, если уйдет Владимир Путин в отставку по той или иной причине. Надо сказать, что Андрей Заостровцев, он никогда не был путински настроенным, никогда не поддерживал, скажем так, Единую Россию и так далее. Это такое исследование было, на самом деле, очень мрачный результат. Вот как вы считаете, вот скажите, давайте пофантазируем с вами тоже. Ну, смотрите, вот сейчас оппозиция так активно пытается добиться отставки Владимира Путина. Какие последствия, по вашему мнению, могут быть?
Ну, маловероятно, на мой взгляд, что Владимир Путин будет отправлен в отставку. Если как бы говорить в этом ключе, то скорее можно ожидать, что в отставку может уйти его формальный начальник, президент России, позиции которого намного слабее, чем позиции премьер-министра. Я согласен с Заостровцевым в том плане, что, конечно, огромный багаж экономических проблем никуда не денется, и в известном смысле, кто бы ни пришел на место нынешних руководителей страны, понятно, что им придется решать очень многие проблемы, которые в том числе и были созданы нынешними руководителями, которые проводят, ну, мягко говоря, неадекватную политику. Но я думаю, что при сохранении власти нынешних руководителей эти проблемы будут только усугубляться, и чем дальше вот будет продолжаться то, что мы наблюдаем сейчас, тем с большими проблемами, конечно, мы столкнемся в будущем. Причем не только и не столько в плане экономическом. При всем при том, что есть экономическая политика, но все-таки российская экономика в значительной степени зависит не только от того, что делают власти, но и от мировой экономики, от цен на нефть, там еще от большого количества факторов. Сколько, конечно, в плане политическом, потому что мы наблюдаем деградацию основных базовых политических институтов или их вытеснение вот теми самыми силовыми практиками, о которых говорил Владимир Костюшев, и, конечно, разрушение и подрыв таких базовых политических институтов, он просто, ну, очень пагубно отразится на будущем нашей страны, не только будущем, которое наступит завтра, но и в гораздо более долгосрочной перспективе.
Да, Владимир Костюшев, пожалуйста. Я хотел обратить внимание, что в современной риторике власти, а именно в выступлениях президента, с одной стороны, и премьера, с другой стороны, на мой личный взгляд, это мое наблюдение, ясно обозначается два вектора возможных изменений российской политики. Один вектор, который я связываю с именем Медведева, он просто декларируется. Я бы назвал институционально-правовым. И президент постоянно декларирует вот правовую сторону, так сказать, политических модернизаций, инноваций, изменений или даже интерпретация нарушений. Единственный случай исключения в риторике Медведева – это теракты и так далее, когда он солидаризируется с премьером и говорит только об уничтожении и ничего больше. Второй вектор, обозначаемый премьером – я бы назвал вектором ручного управления, основанным на силовых практиках. Случай Пикалева и другие случаи. Ручное управление методом силовых практик. Даже в Пикалева подозвал пальцем олигарха, попросил, так сказать, подписать это. В общем, тоже в приличном обществе так не принято. Уж не говоря о силовых практиках прямого силового давления и нарушения неправового характера. Итак, два вектора.
Ну, вполне стабильный тандем такой получается.
Тандем, да, но я просто мне кажется, вот обозначаются эти два вектора. Таким образом, вопрос выбора будущего не между двумя именами, а между двумя векторами с предполагаемым мною результатом доминирования вектора ручного управления за неимением ресурсов у дисфункциональных институтов, которые, к сожалению, мы признаем дисфункциональные, слабые.
Владимир Сергеевич из Москвы, пожалуйста. Только выключите радио, пожалуйста.
Из Владимира.
Из Владимира, пожалуйста, да.
Значит, я полностью согласен с тем, что вот последнее время вот эти силовые практики, которые были названы, в том числе неправовые, вот, получили, так сказать, некое распространение. Вопрос для меня только в том, что за этим стоит, вот за этим произволом. Иногда это просто откровенный произвол выливается. Но в случае с майором Евсюком у всех, так сказать, на слуху еще пока свеж. Я был здесь, вот в Владимире, свидетелем двух случаев вот такого произвола, когда, например, один участковый, без каких бы то ни было, скажем, достаточных правовых оснований, вытащил оружие и стал человеку угрожать, который, ну, в общем-то, никак это не спровоцировал, и требовать от него каких-то действий, которые, ну, явно шли вразрез его полномочиям. Я просто по этому буду говорить. Раньше таких вещей просто не могло быть. Просто вот совершенно точно не могло быть. патрульно-постовая служба останавливает людей без достаточных на то. Они, так сказать, могут задержать там для проверки там на 5, на 10 минут, отвлекают людей, все это очень создает нервозную обстановку. Вопрос, вот какие причины толкают вот этих сотрудников милиции на такое, так сказать, ужесточение порядка. Я думаю, что у них есть какая-то информация о росте, так сказать, готовности, росте готовности населения к каким-то вот акциям против самих властей. И вот они ищут этих людей, провоцируют этих людей вот такими действиями на то, чтобы получить повод и как-то вот выявить этих людей недовольных. Так сказать, вот мне какое-то такое подозрение. Что вы думаете по этому поводу?
Спасибо, Владимир. Да, пожалуйста, Владимир Костич. Не можете, хотите, да. Тоже какая-то радикализация своеобразная наблюдается в деятельности, нет?
Вы знаете, нервозность. Я буду очень осторожно высказываться о действиях вот правоохранительных органов, потому что я не специалист, конечно, но ощущение непрофессионализма в действии очень многих силовых ведомств для меня вот со стороны кажется понятным. Непрофессиональное действие, и кадровое непрофессиональное обеспечение, и неграмотность, и отсутствие правовой культуры, и действительно подозрительность по отношению к разным людям. Не буду приводить примеры, я просто заявляю. По-моему, это непрофессионализм всего института. Спасибо.
Владимир, я бы добавил, помимо непрофессионализма, есть и чисто корыстные устремления, и не секрет, что значительная часть сотрудников правоохранительных органов просто-напросто наблюдается такая, теневая коммерческая деятельность, да, которая для них является просто основным источником доходов. Ну, вот то, что сказал наш радиослушатель, что задерживают граждан, это, по сути, такой способ положить деньги себе в карман. Но мне не кажется, что за этим стоит какое-то стремление предотвратить некоторые акции протеста, вот таким образом нагнетая милицейский произвол. Вообще-то говоря, власти, по большому счету, не заинтересованы в произволе милиции, в том, чтобы происходили вот постоянные эксцессы, подобные там нашумевшей истории с майором Евсюковым. Но беда в том, что власти не в состоянии одновременно делать два дела. С одной стороны, позволять милиции бить там участников митингов протестных, а с другой требовать от тех же самых милиционеров, чтобы они соблюдали закон. Поэтому есть такая, негласная договоренность. Ребята, вы можете грабить мирных граждан, желательно не убивать, но главное, чтобы когда мы вам скомандуем, вы бы нас защитили. Да. Это такой неформальный пакт между политическим руководством на уровне руководства страны и средним звеном управления правоохранительных органов.
У меня есть одна реплика, что может гражданское общество предъявить в качестве самозащиты против непрофессионализма силовых структур и в целом государственных институтов. Если государство демонстрирует нам политику и силовые практики в стиле милитари, то гражданское общество, просто люди, самые разные общественные ассоциации и так далее, могут предъявить свою политику общественную, гражданскую политику в стиле фанк, в стиле таланта, гражданского многообразия, множество самых разных практик. Это что сегодня в Петербурге. На Дворцовой площади флешмоб, у Гостиного так, и в других городах все. Мне кажется, это, знаете, стратегически это правильно. Не солидарный, тотальный и радикальный протест, это, конечно, совершенно оправдано в этих условиях. Однако вот множественность практик, гражданских практик, самодостаточных, самоценных, самореализующихся людей показаны. Я думаю, это такая неплохая перспектива для нашей самозащиты против непрофессионального государства.
Александр из Белгородской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы, знаете, обрисовал бы три аспекта, касаемые нашей с вами, наших с вами прав и свобод и соблюдения Конституции. Ну, во-первых, давайте говорить открыто, что у нас не было, нет и в ближайшем будущем не будет нормального демократического общества. Кто хочет построить это общество? Ведь правители все выходцы из бывших коммунистических партийных структур. И, как говорится, имеющие очень слабое представление, что такое демократические права и свободы. Мы просто изначально верим, что вот есть такой добрый царь, который придет и рассудит, есть такие вредные, нехорошие чиновники, которые не слушают царя и вредят народу, понимаете? Вот. А второе, вот говоря о правоохранительных структурах, их невозможно назвать правоохранительными. Они политически безграмотны и охраняют не наши с вами законные права, а покой чиновников, покой президентов, правителей, понимаете? А куда смотрит Запад на то, что такое беззаконие творится в России? Почему, может быть, даже на каком-то и более высшем уровне не прозвучат реплики, скажем так, в адрес российского правительства? Ведь это чревато, извините меня, приходом второй или какой-то там третьей, я не знаю, волны. Ну
понятно, да, понятно, Александр. Да, Володя, ответите.
Насчет того, чтобы западные правители призвали наших руководителей к ответу, я думаю, что это сильное преувеличение. Дело даже не в том, что, по большому счету, на Западе там нету серьезного дела до наших внутриполитических проблем, но и у российских властей, в общем, достаточно ресурсов, чтобы не слишком считаться с какими-то критическими замечаниями за рубежом в наш адрес. Я, однако, думаю, что если какие-то политические изменения в стране и произойдут, то они произойдут не только и не столько в силу низового протеста, будь он в сегодняшних формах или, возможно, в каких-то других формах, мы пока этого не знаем, сколько в силу противоречий в самой правящей группировке российской. Собственно, так и происходило в перестроечные годы, когда произошло открытое размежевание сперва в Политбюро ЦК КПСС, потом на съезде народных депутатов, и уже тогда в эту нишу, собственно, политический протест и хлынул, когда не сотни людей, как сегодня, а десятки тысяч людей выходили на большие массовые акции протеста. До тех пор, пока в России, с одной стороны, не произойдет раскол серьезных политических элит, а с другой не произойдет консолидация оппозиции против общего врага, я думаю, что все-таки серьезных перемен политических, вызванных протестами, ждать не стоит.
Владимир из Алтая нам пишет: на Триумфальной площади чекист Путин четко показывает, кто его главный враг. Это террористы и мирные демократы. Конец цитаты. Наш постоянный слушатель из Рязани. Валентин, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я все-таки думаю, что более актуален вопрос, куда смотрит народ. Но вопрос у меня о двух векторах. Я думаю, что этот вектор административно-силовой, ведь он дает эффект сиюминутный, сейчас. В то время как эффект вектора Медведева, это очень длительный. Я думаю, учитывая состояние нашего народа, Медведев подписывает себе, конечно, смертный приговор таким вектором. Более успешно, наверное, будет Медведев. Сейчас, теперь, сию минуту. Будет выгода. Спасибо.
Да, что ответите, Владимир Костишев?
Благодарю за вопрос. Я не согласен с категоричностью ваших приговоров, и особенно их подписания. Но, понимаете, риторика, институционально-правовая риторика президента, мне кажется, это чрезвычайно важно. Он солидаризируется тем самым с правозащитными организациями, с юридическим полем. И постоянно, обратите внимание...
Пытается.
В риторике, конечно. за исключением Кавказа. Я тоже предполагаю, что надолго не хватит. И в одной связке. И риторика вот административно-силовая, и практика административно-силовая, демонстрируемая Путиным, вероятно, и будет доминировать дальше. К огромному сожалению, это очень опасно для страны. И сиюминутная выгода, она измеряется, знаете, иногда именно минутами, даже не неделями. И снова к ней возвращаться, ну, в общем, это гибельный, это опасный путь. Катастрофический даже. Поэтому мы за 31 октября, число каждого месяца. И за 31 статью Конституции.
Владимир Гельман, у меня к вам такой вопрос. А как вот вам видится, на самом деле, действительно, вот смотрите, вот эти террористические акты, которые произошли в Москве 2 дня назад, сегодня в Кизляре, и Медведев выступил и сказал, что все это, типа, не одна и та же рука, и в том, и во втором случае. Но вот действительно, если слушать риторику, да, вот если смотреть, как одно, как говорит об этом обо всем Путин, и как говорит Медведев. И очень интересно, что получается, что Медведев, он не способен вызвать своими словами, или получается вызвать своими словами, своей оценкой вот таких трагических событий, отклик в душе россиян. В отличие от Путина, вам не кажется, который может сказать, там, вот, достанем их из конституционного люка, да, так сказать, там, и там найдем этих террористов?
Мне кажется, что на сегодняшний день ни жесткая риторика, ни такая более умеренная, в общем, никакой отклик в душах уже не находит. Потому что все понимают, что не способно государство решить проблему терроризма. И, собственно, вот эти теракты – это, вообще-то, большой провал и Путина, и Медведева. И реакция в обществе, как мне кажется, могут вызвать не слова, правильные они или неправильные, так, жесткие, или, а дела.
Все, спасибо большое, Владимир. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были политолог Владимир Гельман и социолог Владимир Костюшев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Во имя свободы». Главные темы. 12 человек погибли от взрыва в дагестанском городе Кизляр. Связаны ли эти события с терактами в Москве? Прорабатывается грузинская версия терактов в метро. Как пропаганда и политика вмешиваются в работу следователей? Акции протеста и акции поминовения в одно и то же время на одних и тех же площадях. Каково будущее стратегии 31? Ведущий Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Взрывы в Кизляре. Теракты в России продолжаются.
Комментарии экспертов.
Британский эксперт о шахидах и шахидках.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев о несуществующем государстве.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7445, 9445, 9520 и 9530.